20 число на календаре, суббота. Время итоговой панорамы недели Новгородского радио «Славия». В последнюю мартовскую субботу доброе утро вам желают Екатерина Гребе и звукорежиссер Наталья Зубова. Март был непростым, сумрачным и грустным. Изменится ли он в последние свои дни? Узнаем из прогноза погоды. Сейчас в Великом Новгороде +7. Относительная влажность воздуха 80%. Атмосферное давление ниже нормы 751 миллиметр. Сегодня 30 марта облачная погода, временами дождь. Ветер юго-западный от слабого до умеренного 4,9 метров в секунду. Температура воздуха по области днем от +6 до +11. Температура воздуха в Великом Новгороде до +9. Медицинский тип погоды сегодня третий, погода неблагоприятная. В воскресенье 31 марта переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, слабый, днем повышение температуры воздуха по области до +18, в Великом Новгороде до +15. Медицинский тип погоды в воскресенье второй, погода благоприятная. Сейчас в Великом Новгороде +7. Главные темы уходящей недели сейчас кратко представят радиоцитаты.
Сейчас уже стало известно, что бойцы «Сокола» узнали, что погибшие герои Мартынов и Якутин – бойцы 374-й стрелковой дивизии 59-й армии. Согласно архивным записям, погибли они в боях на Чудовской земле, предположительно, в январе-феврале 1942 года. Именно остальных 33 обнаружили солдат
Красной армии. Раньше было лучше и проще. Сейчас ничего нельзя. Прокуратура кругом. Грязные надзоры. Вот смотрите, в советское время я сдавал судно 4 инспекциям и шел за границу. И шел в Балтику на Баренцево море в рейс, да? Сейчас
28 марта по 30 июня первый этап зачисления будущих первоклассников в школу. Тех, кто проживает на закрепленной территории, тех, кто имеет приоритетное, первоочередное и внеочередное право зачисления в первый класс. Второй этап начнется 6 июля, продлится...
В этом году все было проще. На портале госуслуг не нужно было прикреплять никаких документов. Половина информации уже была на сайте госуслуг. Я заполнила минимальную информацию, на себя ничего не заполняла, на ребенка заполнила, на второго ребенка. И, собственно, в 00:00 заветная синяя кнопка загорелась, мы нажали «Отправить» и получили подтверждение.
Стандартное хорошо для всех. Это очень для меня сложная философская задача, потому что у нас не один исполнитель, и нужно сделать так, чтобы понравилось всем, и прежде всего было комфортно играть всем.
Вы слушаете Новгородское радио «Славия» итоговую панораму недели. На этой неделе объявлен аукцион на право строительства и поставок оборудования для Национального историко-археологического центра в Великом Новгороде. Речь идет о центре имени академика Валентина Лаврентьевича Янина на Троицкой улице. Максимальная цена контракта составляет 1 миллиард 700 миллионов рублей. Здание будет 5-этажным, 4 надземных и 1 подземный. Высота здания составит около 14 метров. Общий срок выполнения работ не должен превышать 990 календарных дней со дня заключения государственного контракта. О других событиях в Новгородской области, в том числе и строительных, в обзоре новостей сообщит Сергей Дубовицкий.
Представители местного министерства строительства и правительства области провели очередной осмотр Новгородского театра драмы, дорогостоящая реконструкция которого продолжается. На это потратят 3 миллиарда 400 миллионов рублей. Завершить реконструкцию областного театра драмы обещают в конце этого года, в декабре. Участники проверки обсудили вопросы трансформации зрительного зала, устройства смотровых площадок на кровлях, а также сроки выполнения строительно-монтажных работ. Сейчас на объекте задействованы 120 сотрудников, в том числе инженерно-технический персонал. Об этом пишет интернет-издание «Генплан Великого Новгорода». И в продолжении темы. За 36 лет наш театр ни разу не ремонтировался и постепенно стал приходить в упадок, говорил губернатор Андрей Никитин в прошлом году. Именно тогда он сообщил о решении капитально реконструировать уникальный Новгородский театр. В основу проекта реконструкции Новгородского драмтеатра легла концепция петербургской компании «Райзум», что переводится как «корневище», а документацию разработало акционерное общество «Конструкторско-технологическое бюро бетона и железобетона». Основные задачи – обновить фасад здания, а также отремонтировать зрительный зал и главную сцену. Она, кстати, вновь станет поворотной, как и задумывал автор проекта архитектор Владимир Александрович Сомов. Будет создана оркестровая яма. Предполагается, что на площади у театра будет заново построена 42-метровая стела, которую снесли в 2009 году. Губернатор Андрей Никитин во время подготовки к реконструкции отмечал, что, цитируем, «задумано не просто отремонтировать театр, а перезапустить его, наполнить новыми смыслами». Конец цитаты. Специальная комиссия в составе представителей администрации Великого Новгорода, управления капитального строительства и городского хозяйства разбирается в причинах просадки грунта на откосе Колмовского моста со стороны улицы Державина в Великом Новгороде. Сейчас в мэрии выясняют, подходит ли этот случай под гарантийные обязательства подрядчика, который пару лет назад завершил капитальный ремонт Колмовского моста. Предварительно установлено, что провал бетонных плит произошел из-за весеннего таяния снега, выпавших осадков и, как следствие, залпового схода воды с верхней части переправы. Дефект носит скорее косметический характер и никакой угрозы конструкции не представляет, так утверждают специалисты. Они же отметили следующее. Для устранения дефекта нужно будет разобрать плиты, утрамбовать под ними грунт, укрепить это место щебнем и еще раз забетонировать. Сроки работ будут определены после того, как станет понятно, за чей счет их станут проводить, за деньги подрядчика или за счет городского хозяйства, на балансе которого стоит эта переправа, то есть Колмовский мост. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку информации из социальных сетей о ненадлежащем состоянии памятника герою Советского Союза Лёне Голикову в Великом Новгороде. В публикации было отмечено, что облицовочная плитка и постамент монумента частично разрушены, а мер к его реставрации не предпринимается. Журналисты телерадиокомпании «Славия» побывали в сквере, где установлен памятник, чтобы посмотреть на его состояние, а заодно поинтересовались мнением жителей и гостей областного центра. Опрошенные люди тревогу не разделили, но, как говорится, процесс пошел. Александр Бастрыкин поручил руководителю областного управления Следственного комитета Николаю Супруну провести процессуальную проверку и представить доклад о предварительных и окончательных результатах. Старая Русса, как и столица, тоже хочет быть дальнозоркой. Здесь выбрали место для большого аттракциона «Колесо обозрения». Общественные обсуждения состоялись в Центре культуры «Русич». Сюда пришли 60 человек. Речь шла о предварительной концепции благоустройства набережной «Красный берег» между Живым мостом и Воскресенским собором в районном центре. Концепция была разработана Центром развития городской среды Новгородской области на основании натурных наблюдений, знакомства с краеведческими материалами, серии экспертных интервью и консультаций, а также онлайн-опроса, в котором приняли участие 840 жителей Старой Руссы, говорится в сообщении. Концепция «На берегу тихой реки» предполагает в том числе установку колеса обозрения и открытого кафе. Итоговый вариант плана реконструкции примет участие во всероссийском конкурсе «Малые города и исторические поселения». В случае победы Старая Русса получит грант на реализацию проекта. Мэр Великого Новгорода Александр Розбаум вручил юбилейную медаль «80 лет освобождения Новгорода» Новгородскому и старорусскому краеведу, почетному гражданину Старорусского края Нине Богдановой. Несмотря на возраст, Нина Леонтьевна обладает уникальной энциклопедической памятью, помнит военную и послевоенную историю родного края. Всю жизнь посвятила краеведческой работе, в том числе истории Новгородской губернии в период с 18 по начало 20 веков. Она интересовалась судьбой дворянских усадеб Демянского и Старорусского уездов, историей эстонских поселений Демянского уезда, но особую благодарность Нина Леонтьевна заслужила тем, что ценой огромных личных усилий помогала возвращению в Старую Русу из немецкого Любека колокола церкви Святого Мины. Он был подарен Старой Руси Петром I, а в годы Великой Отечественной войны был вывезен в Германию. Сейчас реликвия находится в экспозиции Музея Северо-Западного фронта. Краевед поделилась с мэром Великого Новгорода воспоминаниями и новыми творческими планами издать новгородскую историческую энциклопедию. Мы недавно встречались с Ниной Леонтьевной Богдановой и тоже говорили об истории Старой Русы, Новгорода, в том числе разрушенного Новгорода, который восстанавливался после оккупации в годы Великой Отечественной войны. Почему же новгородцы так стремились домой, хотя знали, что родной город еще лежит в руинах? Ведь в большинстве своем люди возвращались из эвакуации с маленькими детьми. И вот что ответила на этот вопрос Нина Леонтьевна Богданова. Уточним, что в то время она была совсем маленьким ребенком.
Люди выдержанно относились, и никто не сетовал. Все радовались, что Новгород будет восстанавливаться, что Новгород остается, несмотря на разрушение, городом. И это было так интересно. Можно было перейти со стороны на сторону по военному деревянному мосту, у которого часовые были с одной стороны и с другой стороны. А по Кремлю можно было босиком ходить и смотреть, как быстро восстанавливали памятник. Мы знали, что это очень важный памятник. Я в своем этом любопытстве поднимала, однажды хотела поднять руку младенца, то, что мать держит у крестителя. Я не могла поднять, бронза не поддавалась 8-летнему ребенку. Но мы зато бегали спокойно вокруг Софии. У Софии были скрипучие металлические конструкции. Так что Новгород был настолько притягательным, казался все равно, какой он красивый.
В эфире «Радио Славия». Художественная подсветка украсит 6 зданий в центре поселка Любытино. Нужно уточнить, что в летне-осеннем сезоне прошлого года любытинцы уже преобразили главную улицу районного центра в рамках фестиваля восстановления исторической городской среды, который носит литературно-ностальгическое имя героя повести Марка Твена «Том Сойер». Фест покрасили фасады деревянных зданий, а с помощью другой программы удалось капитально отремонтировать здания школы и библиотеки. Этим летом эти здания украсит подсветка, которая сделает центр поселка Любытино уютным и безопасным, сообщают местные СМИ. Мансардный этаж дома на Ильине улице приспособят под гостиницу. Это здание – дом Гаврилова XIX века, объект культурного наследия областного значения. Находится на углу Ильиной улицы у пересечения ее с Большой Московской. Как говорится в технической документации, реконструкция не затронет капитальные стены – перепланировку сделают под крышей. Получившийся мансардный этаж превратят в гостиницу. На капитальный ремонт с моста через реку Малога в Пестове планируют потратить почти 2 миллиарда рублей, точнее 1 миллиард и 820 миллионов. Федеральное казенное учреждение «Упрдор России» объявило об аукционе на капитальный ремонт переправы, которая расположена на 48-м километре автомобильной дороги А-122. Срок исполнения работ до ноября 2026 года. Финансирование обеспечит федеральный бюджет. Мост через реку Малога возвели в 1964 году. Его длина 205 метров. По результатам обследования он признан непригодным для нормальной эксплуатации, так как на нем разрушены асфальтобетонное покрытие проезжей части, конструкции деформационных швов, бетон ребер балок, отсутствует ограждение в начале и конце моста. Для восстановления требуется капитальный ремонт с полной заменой существующих конструкций пролетного строения и заменой или усилением опор. В Великом Новгороде станет больше скамеек. Жители западного микрорайона обратились с вопросом к мэру города Александру Росбауму, будут ли увеличивать количество скамеек, где могли бы отдохнуть прежде всего пожилые люди и инвалиды. Александр Росбаум ответил, что власти прорабатывают вопрос с бизнесом, чтобы эта проблема решалась не только за бюджетный счет, но и предприниматели активно поучаствовали. Губернатор предложил в центральной части города установить систему парковых скамеек, которые будут именными. При этом уточнил, что скамейки будут не разномастные, а хорошего качества и появятся не только в парках, но и на улицах города, а также недалеко от торговых центров. «Весной увидите результаты нашей работы», – пообещал градоначальник.
Бойцы отряда «Сокол» экспедиции «Долина» сообщают, они обнаружили неподалеку от Чудовской деревни Мостки не только останки солдат Красной Армии, но и два медальона, и их удалось прочитать. В Чудовский район отправилась корреспондент Аэлита Тошкина.
Чтобы найти лагерь отряда «Сокол», без проводника не обойтись. Командир поисковиков Иван Якимов ведет нас к своим бойцам там, где машине не проехать. Через весеннюю хлябь, распутицу, через траншеи, оставшиеся со времен Великой Отечественной войны. Через железную дорогу. Вдруг посреди чаще непроходимого леса бросается в глаза алое полотнище. Командир объясняет, не показалось.
Да, это знамя победы. Водрузили мы его здесь. Вот, так скажем, чтобы бойцы увидели его. Хотя бы уже после окончания войны.
Под репликой «Знамени Победы» в штабе отряда «Сокол» два расшифрованных сообщения от бойцов Красной Армии, вырванных новгородцами из 80-летнего безвестия. Два медальона удалось прочитать.
Мартынов Ефим Андреевич, так, рядовой 1910 года рождения, область Курская, город Шебекино, район Шебекинский. Деревня Зиборовка. Якутин Василий Иванович, рядовой боец 1902 года рождения, край Средневолжский, Мордовия, район Козловский, село. С двух названий не пока вот так вот прям не прочитать.
Беседу прерывает телефонный звонок от коллег-поисковиков. Началась активная работа по поиску родных героев.
Вот этого Мартынова, где вот он выбыл, да, где считается, что он пропал без вести, написано как раз жена Мартынова Вера Прокофьевна и вот как раз Зиборовка вот эта. Ну что, пытаюсь писать, посмотрим, что ответит.
Да, конечно. Хорошее. Прям сейчас вот в онлайне просто происходит в каком-то.
Дай бог удачи.
Да, я думаю, может, вечером уже будет что-то известно, и родственники выйдут на связь.
Сейчас уже стало известно, что бойцы «Сокола» узнали, что погибшие герои Мартынов и Якутин – бойцы 374-й стрелковой дивизии 59-й армии. Согласно архивным записям, погибли они в боях на Чудовской земле, предположительно, в январе-феврале 1942 года. Именно остальных 33 обнаруженных солдат Красной армии пока установить не удалось, но поисковики продолжают работу.
Я уверен, что по фамилиям здесь уже по журналу боевых донесений определим, каким образом сюда все попали. Это явно какой-то, это не воронка, это, скорее всего, блиндаж. И стаскивали сюда бойцов неоднократно. То есть несколько раз, видно, слоев их скидывали. Так, по идее, 42-го тут за коридор бились. А это, наверное, одна из операций по освобождению, попытка по освобождению Новгорода.
Все останки безымянных героев Великой Отечественной войны, которые обнаружил отряд «Сокол», будут торжественно со всеми воинскими почестями преданы земле 9 мая на мемориале в Мясном Бару. А судьбу Ефима Мартынова и Василия Якутина будут решать их родные, которых поисковики «Сокола» надеются найти и пригласить на траурную церемонию в Новгородскую область.
В эфире областного радио «Славия» «Панорама недели». Сегодня, 30 марта, день рождения у основателя и бессменного руководителя знаменитого и теперь уже единственного в России настоящего клуба юных моряков, почетного гражданина Великого Новгорода и Новгородской области Николая Геннадьевича Ворухина. Вот уже более года, как известный во всех странах капитан Ворухин оставил предложенный ему пост президента морского клуба своего имени после назначения вместо него нового директора. Признательность, любовь и уважение Николая Геннадьевича Ворухина у многих тысяч его воспитанников и всей его команды, которые, конечно же, поздравляют сегодня своего наставника с 84-летием. Встречаясь еще не так давно, наш корреспондент Светлана Герасимова никак не думала, что 56-я навигация окажется завершающей в большой биографии ее собеседника.
В вашей трудовой книжке сколько уже лет вот в этом учреждении, у которого разного были наименования, но мы по старой доброй памяти будем вас называть «Клуб юных моряков». В этом что-то есть теплое. Морской центр – это уже значит, о, Адмиралтейская игла, на импозантность большую тянет. А вы наши просто родные.
Сколько Светушка, знаете, как здорово. Я сейчас скажу, как вы здорово сказали, что «Клуб юных моряков». Мне тоже самое нравилось и нравится это название «Клуб юных моряков». Это добровольное, свободное посещение ребят. Но нашлись у нас товарищи, которые в Москве запретили эти названия. Да, мы должны были закрыться. Нам назначили сначала детский морской центр. Никакого клуба юных моряков. Детский морской центр. А что, собачий бывает или как что? Потом здесь проголосовали все ребята. Надежда Георгиевна собрала ребят. И они проголосовали, чтобы назвать морской центр капитана Ворухина. Я был против. Мне очень это режет ухо, честно говорю, временами неприятно даже. То ли дело клуб юных моряков. Нам исполнилось 56 лет. Я почти год, в 66-м году начал заниматься с детьми, я осенью в Доме пионеров имени Леони Горького, куда мне очень здорово помогла Татьяна Давыдовна Мещихина, директор Дома пионеров.
Еще одна легендарная женщина.
Да. Ой, легендарная. И войну она прошла здорово. И, в общем, молодец.
Николай Геннадьевич, кому помешало название? Как-то вам объясняли, в чем дело, что клуб юных моряков отныне не считается? Это что такое? Почему это?
Да никто не объяснял. Пришло, что сменить название, и все.
Ну, это обычная история. Ну, так, где кто мы... перед вами будет объясняться?
Да. Где мы живем-то сейчас и как живем-то?
Ну, так сколько лет уже как стало именоваться морским центром?
Ну, на 50-летие это мне...
То есть 5 лет назад?
Да.
Все как-то очень удивились, зачем, почему. И зная характер Ворухина, все понимали, что центр его имени, ну, как-то вообще.
Да, как-то. Я был против. Раз не клуб юных моряков, хоть будет морской центр Ворухина, как Поветкина.
Вы в день рождения клуба юных моряков традиционно открываете навигацию. И даже в 22-м году, когда очень много разных новых беспокойных факторов, все равно практика есть. Что на самой первой практике курсанты, которые прошли теоретический курс, ну там спортзал и прочее, что они сейчас должны показать, какое умение и что освоить?
Первый год обучения они должны познакомиться со всеми профессиями, которые есть на судне. То есть это судоводители, это рулевые, что делают, что электромеханик делает, что судовой механик делает, что главный механик, что боцман делает, что повара делает. Чтобы он потом на второй год обучения сказал, я пойду на судоводительскую профессию, я пойду на судомеханика, я пойду на электромеханик. Вот они как раз проходят по всему этому кольцу.
Ну, на кухне, я так понимаю, поработать надо всем. Это вечный закон.
И это все будут обязательно там работать. И посуду помоют, и накроют, и помогут поварам работать. Конечно, там дети дома хуже каждый год и хуже. Раньше как-то были дети подготовлены к жизни. Дома с ними заниматься.
Николай Геннадьевич, готовьте вы их, стражите вы их, чтобы они понимали, что если нет домашнего семейного воспитания, если маме, папе, как мы с вами многие годы говорим, да, нет дела до собственных мальчишек,
ой,
поэтому пускай пожестче будет у вас. Я от всей души стараемся. Желаю этой жесткости.
Ну, стараемся. Жестко тоже сильно нельзя. Ну, справедливо, чтобы было.
А плавать-то вот элементарно, держаться на воде, в задачах клуба юных моряков есть?
Есть.
А где вы
когда вода позволяет, вот Ну, мы делаем, вот, в озере Ильме вода согреется, так. Мы начинаем купание делать, все купается.
Вывозим, нет, купаться,
вывозим,
да,
на берег, но... на пляж, где так. есть, и там купаем, учим. Вот. А так зимой у нас вон плав бассейн. Раньше вот это было лучше и проще, сейчас ничего нельзя. Прокуратура кругом, грязные надзоры. Вот смотрите, в советское время я сдавал судно 4 инспекциям и шел за границу. И шел в Балтику на Баренцево море в рейс, да? Я сдал судоходную инспекцию, портнадзору сдал. Это одно и то же вещи в реке судоходной, в море портнадзор. Дальше сдал регистру и санитарам с пожарниками вместе. Все. Сейчас, я не знаю, кому только мы не сдаем, кто только не проверяет.
Ну, надзоров много, им всем нужно жить. Да вы же все понимаете. 56-й год пошел, навигацию, да, вступил. Клуб юных моряков, пожелаем ему. Чего у вас там правильно желают?
Ну, по морскому, если ты 7 футов под килем и счастливого плавания. Ну, нам хватит и 1 фута.
На кораблях ходил, бывало в плавание. По всем морям бродил и штормовал. В любом порту, в любой заморской гавани бывал. Повсюду я по дому тосковал. Повсюду я сна очень тосковал. Бананы ел, пил кофе на мартинике. Курил в Стамбуле злые табаки. В Каире я жевал, братишки, финики. С тоски они по мне, они по мнению твоему горьки. Они вдали от родины горьки. Нет, не по мне, краса в чужом окошечке. В чужих краях бродил я много дней, но не оставил там души ни крошечки. Она для Насти, Настеньки моей. Она для милой Настеньки моей. Кончал я плаванья далекие, то целовал гранит на пристанях. В любом порту и во Владивостоке я бывал. Эх, на Курильских дальних островах, на самых дальних наших островах.
«28 марта начался первый этап приема заявлений будущих первоклассников в школу. Но вопросы еще остались. Есть ли новшества в этом году? Кто имеет право на льготы и куда подавать заявление, если учебное заведение, к которому приписан ребенок, сейчас на капремонте?» На эти вопросы журналиста Олеси Ивановой в телевизионной студии ГТРК «Славия» отвечала первый заместитель министра образования Новгородской области Наталья Уральская.
Этот первый этап продлится до 30 июня, то есть с 28 марта по 30 июня первый этап зачисления будущих первоклассников в школу, тех, кто проживает на закрепленной территории, тех, кто имеет приоритетное, первоочередное и внеочередное право зачисления в первый класс. Второй этап, он тоже продолжится, как бы еще зачисление, начнется с 6 июля текущего года и продлится до момента заполнения мест в учебных заведениях, но прекратится он не позднее 5 сентября. То есть 5 сентября уже школы будут укомплектованы, приказы о зачислении всех первоклассников будут приняты.
Ну давайте все-таки про 28-е, потому что, мне кажется, да, все равно всегда в первый день все начинают суетиться, подключать бабушек, дедушек, родственников, кто-то на госуслугах, кто-то на сайте школы. Какие сейчас варианты?
Вариантов становится меньше. Мы начинаем прием заявлений на зачисление детей в первый класс 28 марта марта в 00 часов 00 минут через портал госуслуг. Это время с 27 марта на 28. Следующий вариант, который вы можете выбрать, это в 9 утра прийти в школу и подать заявление лично. Мы не случайно выбрали именно это время. 28 марта – это каникулярный период во всех школах. И коллективы школ будут как раз настроены на то, чтобы отработать с родителями будущих первоклассников. Уважаемые родители могут обратиться в МФЦ, и там их проконсультируют и помогут через портал госуслуг подать заявление. Это будет четверг, поэтому МФЦ начнут работать с 10 утра, и тоже можно как бы спокойно обратиться туда. Последний вариант – это послать пакет документов по почте письмом с уведомлением.
Какой пакет документов родителям нужно, не знаю, принести, прикрепить, если мы говорим про онлайн-регистрацию?
Что касается пакета документов, обязательно заявление. Когда вы зайдете на портал госуслуг, вы как раз как бы окажетесь в поле этого заявления. Там нужно будет обозначить фамилию, имя, отчество ребенка, обозначить вот как раз, к какой категории льготной относитесь вы или не относитесь. Например, вы являетесь сотрудником полиции, и тогда как бы у вас вот это первоочередное право зачисления, или ваш старший ребенок уже обучается в этой школе, и тогда вы получаете преимущественное право зачисления. Все льготные категории сохранились прежние, ничего нового у нас не появилось.
Вопрос, который, я думаю, волнует тех родителей, дети которых приписаны к школам, где сейчас идут капремонты. В этом году в Великом Новгороде таких школ 5. Что им делать? Куда им подавать заявление?
Эти школы не перестали быть юрлицами. Именно они будут формировать свой контингент первоклассников. Если говорить о физически, куда прийти, то есть, если виртуально, то, конечно, на портал госуслуг.
Отметку ставить в эту школу, которая приписана.
Именно выбирать ту школу, к которой вы приписаны. Если это гимназия 4, вы по микрорайону идете там, то, значит, как бы в эту школу. Если это школа номер 4 Великого Новгорода, то именно эту школу выбирать. А если вы хотите прийти физически, то где будут принимать документы, то школа номер 4 будет принимать документы на территории школы номер 8, где она сейчас закреплена, школа номер 21, гимназия 2, где обучаются первоклассники, то есть начальная школа. Гимназия номер 4 остается на своей территории, но там, где у нее тоже первоклассники, на Кочетово она будет принимать. 31-я школа, у них будет приниматься заявление на территории 37-й школы.
После вот завершения капремонта в этих наших новгородских школах мест для первоклассников не станет больше? Или у нас капремонт – это вообще не про это? Вообще какие-то прогнозы вы делаете?
Ну, капитальный ремонт – это все-таки о том, чтобы привести в порядок, о том, чтобы сделать комфортные, безопасные и современные условия для школьников. А все-таки количество первоклассников зависит от того контингента, который проживает в этом микрорайоне и претендует на эту школу. И для этого школы вообще-то предварительную работу проводят. Они работают и с детскими садами, обход делают территории. Прогнозно они уже знают, кто к ним, в каком объеме придут первоклассники. Более того, я скажу, что мы ожидаем в этом году на территории области около 6 тысяч первоклассников, а в городе это более 2600, и при этом в школах города 3100 мест для первоклассников подготовлено.
То есть всем хватит, даже еще останется?
Да. Другой вопрос как бы вот по распределению по микрорайонам, да?
А в районах какие-то есть проблемные моменты?
Я хочу сказать родителям первоклассников, что в первую очередь сайты школ, они никуда не делись, и вся информация на сайтах школ размещается о том, где будут принимать заявления у родителей первоклассников. На сайтах комитетов образования районных эта информация тоже будет размещаться. Кроме того, наверняка сейчас проходит родительские собрания в детских садах, в выпускных группах, и туда приходят и представители школ, поэтому вся информация, она будет доступна и доведена до родителей.
Но а как на самом деле проходила запись в первый класс в день старта приема заявления от родителей? Новгородка Анастасия Коновалова уже проходила эту процедуру 2 года назад со старшим сыном, а сейчас записывала в школу дочь. Конечно, технический прогресс – это хорошо, нет очередей возле школ, но все же до последнего момента присутствует страх, что портал государственных услуг зависнет и не будет возможности быстро отправить заявление. Поделилась мама будущей первоклассницы в интервью нашему корреспонденту Зое Кулеминой.
Уже не первый раз приходится записывать ребенка в школу. Как это было раньше и как процедура проходила сейчас?
С первым ребенком было больше вариантов подачи заявления в школу. Можно было отправить заявление на электронную почту непосредственно школы. Также подать заявление через госуслуги. Я думаю, есть еще дистанционный способ в форме отправления по почте России. Тоже действовал тогда, не могу точно сказать. В этом году мы были ограничены только форматом подачи заявления через портал госуслуг и возможностью отправить заявление по почте. Или лично в школе.
Очереди были в школе, знаете? Вот как у вас знакомые рассобирались?
Не знаю ничего, я в школе не была, не пошла, жду подтверждения от школы, потому что Министерством образования Новгородской области была организована горячая линия. И у меня как раз возник вопрос накануне подачи заявления о том, что нужно ли мне на следующее утро к 9 часам утра бежать в школу с оригиналами документов или торопиться не нужно, очередь создавать не нужно, и нужно дождаться подтверждения от школы. На горячей линии меня заверили, что идти с утра гнаться не нужно, что нужно получить подтверждение на электронную почту о том, что мое заявление принято, и ожидать подтверждения от школы. Но, однако, замечу, что когда заявление мое было принято, там была указана оговорка о том, что я обязана принести оригиналы документов в школу в течение 3 дней. И также подписано, что возможно, эти сроки меняются в зависимости от региона. Поэтому вопрос все же возник, но я в школу не пошла, пока еще нет.
Как проходила процедура записи? Бытуют разные мнения, что Яндекс, например, почты быстрее отправлять с телефона или планшета. Как ваша семья поступила?
На самом деле, 2 года назад, когда мы отправляли первого ребенка в школу, да, с мейла письма ушли позднее, с Яндекса быстрее. Зависело еще от формата документов, там нужно было прикреплять их прямо к почте, от размера. Я это не учла. Их нужно было сжать до минимального. Чем легче письмо, тем быстрее, оказывается, оно доходило до школы. Не знаю, мы еще шутили, что, может, нужно территориально ближе к школе жить, чтобы оно дошло быстрее. В этом году все было проще. На портале госуслуг не нужно было прикреплять никаких документов. Половина информации уже была на сайте госуслуг. Она была вписана автоматически. Также на детей тоже частично. То есть я заполнила минимальную информацию. На себя ничего не заполняла. На ребенка заполнила. На второго ребенка. И, собственно, в 00:00 заветная синяя кнопка загорелась. Мы нажали «Отправить» и получили подтверждение только спустя 15 минут о том, что письмо было принято ведомством.
Отправляли вы с телефона или с компьютера, и еще и муж с почты?
Я отправляла с компьютера, с портала госуслуг со своей учетной записи, на которой я заранее создала черновик. Муж отправлял с телефона со своей учетной записи. Там тоже был создан черновик заранее.
И у кого быстрее?
У меня пришло быстрее. Он там что-то замешкался пару секунд, стоило нам еще 15 минут.
И все равно письмо принято 15
Нет,
минут.
И мое письмо принято в 15 минут, а его письмо, которое он отправил на секунду позже, уже в 29 минут. Нажимали в 0:00. От чего это зависит, не знаю, к сожалению.
А есть ли у вас какая-то льгота? Я знаю, что уже если старший ребенок, сын, ходит в школу, записан, вы, конечно же, хотите в эту же школу и дочь определить. Что вам на это сказали?
На это мне сказали, что да, такое право преимущественного приема у меня есть, но все равно это не дает мне гарантии зачисления в школу. Это зависит от количество других братьев и сестер, которые подадут заявление передо мной. Плюс перед нами есть еще большое количество льготных категорий граждан, военнослужащих, служащих СВО, судей и других категорий, не буду перечислять, которые имеют право первоочередного приема, а они нас опередят в этой очереди.
Ну и, в общем, отношение к вот этим новым технологиям, к записи, как это, на плюс к нам или все-таки не совсем?
В те годы, когда система была еще недостаточно отрегулирована, когда портал портал госуслуг зависал. И родители, я помню, всю ночь, потому что пытались отправить это заявление. Мама там сидела до 3 часов, тыкала в компьютер. Папа и бабушка в это время дежурили у школы, собирали списки. Конечно, это было полное безумие. Сейчас с годами потихонечку система устаканивается. Я так понимаю, что все упорядочивается и более упрощается, конечно же. Но, безусловно, ажиотаж большой и непонятно. Все нажимают кнопку в 00. А как письмо доставляется и как там уже, по какой причине какие-то письма приходят раньше, а какие-то приходят позже, пока неизвестно. И получается, что это воля слепого случая, грубо говоря. Это остается под вопросом пока.
Технический вопрос остается без ответа, поэтому это, конечно, и волнует родителей.
Это радио «Славия» из Великого Новгорода. Более 50 заявок поступило от юных пианистов из России, Белоруссии, Казахстана и Китая для участия в 14-м международном конкурсе юных пианистов имени Сергея Рахманинова. Он откроется уже в это воскресенье, 31 марта. Отметим, что конкурс проходит в рамках 13-го фестиваля классической музыки имени Рахманинова. Сегодня в культурном центре «Диалог» идут последние приготовления к этому музыкальному событию. Например, здесь настраивают рояль «Стэнвей».
Стандартное хорошо для всех. Это очень для меня сложная философская задача, потому что у нас не один исполнитель, и нужно сделать так, чтобы понравилось всем, и прежде всего было комфортно играть всем.
Непростая задача у вас.
Достаточно сложная, и поэтому я буду приходить, вот сидеть в зале, слушать, пытаться понять, что происходит с непосредственным звуком, пытаться понять, насколько удобно играть, что-то подправить по интонировке, по звуку в плане жесткости или, наоборот, смягчить звук.
Оказалось-то все так просто. Ты подкрутил, там настроил.
Нет, здесь я проверяю вот молоточки, чтобы по струнам точно попадали, корректирую где-то.
Четко, не спеша, вымеренно, аккуратно и нежно Андрей Астанин настраивает рояль Стэнвей. Хорошо подготовленный инструмент – это больше половины успеха участников конкурса. Интонировка, регулировка и настройка – вот главные задачи столичного настройщика.
Его можно сравнить с живым существом, или с питомцем, кому как удобнее, или с детенышем, за которым такое вот нужно трепетное отношение, то есть внимание, да? И тоже очень иногда бывает трудно понять, что он не говорит. И вот когда он начинает звучать, только тогда что-то начинаешь понимать. Так же, как ребенок, который издает какие-то звуки. Поэтому я очень часто прихожу в зал, слушаю, как играют на репетициях, чтобы больше понять звук, почувствовать инструмент и вообще, что непосредственно нужно в нем сделать.
А сколько времени занимает?
Сама настройка, ну, в зависимости от задач, если инструмент давно не настраивался, то, конечно, бывает 2 часа надо, 3 часа, вот так вот.
Международный конкурс юных пианистов имени Сергея Рахманинова проходит в Великом Новгороде раз в 2 года. Этот 14-й соберет плеяду юных пианистов из России, Беларуси, Казахстана и Китая. География российских участников широка. Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Красноярск, Минеральные воды, Новосибирск, Саратов, Тверь, Ярославль и, конечно, Великий Новгород. Об этом руководитель Центра музыкальной культуры Сергея Рахманинова Татьяна Берг.
Дети, которые к нам приезжают, это дети, которые делают то, что гораздо сложнее, чем четверной этот самый тулуп, сальхов, вот что хотите. Они играют сложнейшие вещи, и они их играют, в общем, как взрослые. И как тут не встать, не зааплодировать, не сказать, вы лучшие, вы умницы. К нам приезжает цвет нации. Скромные, работящие, необыкновенно талантливые. Да их нужно вообще показывать и продвигать. Красавицы и красавцы, умники и умницы, потому что интеллект людей, которые занимаются музыкой, он на порядок выше тех людей, которые музыкой не занимают.
Великий Новгород на конкурсе будут представлять 4 юных пианиста, продолжает Татьяна Берфорд.
Если начинать так с младших, школа имени Рахманинова, она представила 2 участников. Это юная русская китаяночка Ли Мейлин, которой сейчас 8 лет, и она самая младшая участница конкурса. Она представила серьезную программу класс преподавателя Елены Ивановны Харичевой, одного из ведущих преподавателей вообще вот детских музыкальных школ нашего города и региона. Еще один участник – это Роман Кульков, который участвует в программе «Новые имена» Дениса Леонидовича Мацуева. Ему 11 лет, и он тоже учится в школе имени Рахманинова в классе Егоровой Елены Алексеевны. Две остальные участницы – это первокурсницы нашего колледжа искусств музыкального отделения Анна Потапова и Ангелина Сидорова. Класс преподавателя, известнейшего в том числе и благодаря участию ее студента Тимофея Колываенко в конкурсе юных пианистов, класс преподавателя Лилии Александровны Максимовой.
Татьяна Берфорд добавила, в жюри конкурса видные пианисты и преподаватели фортепиано, председатель жюри, лауреат международного конкурса имени Чайковского, один из ведущих пианистов страны Мирослав Култышев. Кстати, его сольный концерт откроет 14-й международный конкурс пианистов 31 марта. А вот несостоявшийся ранее концерт симфонического оркестра, который был запланирован на 24 марта и должен был открыть 13-й фестиваль классической музыки, перенесен, говорит руководитель Центра музыкальной культуры Сергея Рахманинова Татьяна Берфорд.
Фестиваль, он идет рука об руку с конкурсом, потому что изначально это было задумано так. Участники конкурса получают возможность слушать, ну, прежде всего, новгородские, конечно, мастеров искусств, которые дают сольные концерты, и, собственно, учиться у них. Это такое вот, как бы, такое повышение квалификации. Но так оказалось, что мероприятие более высокого ранга, международный конкурс, оказался в рамках, как бы, менее значимого мероприятия, ну, по статусу, да, просто фестиваль классической музыки имени Рахманинова. Если о датах фестиваля. Фестиваль должен был открыться прошлое воскресенье. Не открылся. Но это не значит, что концерта, который с потрясающей программой, это концерт симфонического оркестра Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга, что концерт этого оркестра, одного из лучших оркестров страны, я вас горячо приглашаю на этот концерт, что он не состоится, он перенесен на 5 мая. И вот вместо того, чтобы открыть фестиваль, он его закроет и станет таким, я уверена, это не вишенка на торте. Нет, 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 это будет большой восклицательный знак такой.
Субботнее время новгородского вещания на канале Радио России завершается. Завтра, в воскресенье, 31 марта, в это же время слушайте программу «Любимые мелодии», которую готовит для вас заслуженный работник культуры Анатолий Ануров. Сегодня итоговую панораму недели для вас подготовили звукорежиссер Наталья Зубова, журналисты Радио Славия. У микрофона 50 минут находилась Екатерина Гребе. Будем рады увидеть вас в числе подписчиков нашей группы областной Радио Славия ВКонтакте. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких.